И наши войска начинают двигаться по нашей земле, и потом явно цель-то понятна. Берлин. Как минимум Берлин. Потому что там, понимаете, еще вопрос, что было в голове у Сталина. Не хотел ли он до Гибралтара дойти? Заодно уж. Вот. Но как минимум Берлин. А здесь надо думать уже о другом. Надо думать о том, а с каким лицом мы придем в Европу. Нам нужно прийти туда в виде освободителей. Это понятно. А Европа, там отсталые народы живут, знаете, там немцы, там австрийцы, поляки, отсталые народы, они христиане до сих пор по большей части. И они почему-то считают, что вот свобода есть там, где можно свободно верить в Христа. Ну и как же наши освободители туда к ним придут? Надо поэтому, конечно, вот показать всем, что советская власть, она помудрела, и она на самом деле несет социализм, но социализм хороший, который с церковью уже не воюет. И вот это с одной стороны. С другой, в это время очень остро становится вопрос, все-таки, когда же будет все-таки второй фронт открыт или нет. И вот западная пресса и общество дипломаты начинают постоянно намекать на то, что вы знаете, а мы вот даже не знаем, надо ли второй фронт открывать, потому что это начинает помочь Советскому Союзу, а Советский Союз это такая антидемократическая страна, у вас там свободы совести нет прежде всего. Это то, что всем понятно, понимаете? Потому что если сказать, что у вас там писателям там не дают писать так, как они хотят. Простите, что до этого, до беды советского писателя какого-нибудь, что до этого, какое до этого дело американскому рабочему? А если ему сказать, что там храмы разрушают, а это понятно всем. Что одно дело проблемы диссидентов, там, понимаете, там, евреев не разрешают из Советского Союза уезжать. Ну, а к чему здесь англичане? Конечно, может, это печально, но англичане что до этого дело. А если сказать, верить в Христа не разрешают, это понятно. Это его касается. Поэтому и западная пресса тоже, оправдывая, почему не открывается второй фронт так долго, ну, почему он не открывался, тоже понятно. Они были заинтересованы в том, чтобы взаимно друг друга истребляли побольше, и немцы, и русские. Вот. Но оправдать-то надо было это как-то менее цинично. И поэтому находили высокий повод сказать. Ну, знаете, это вот... Потому что там нет демократии в Советском Союзе, они вот религию преследуют. И вот тогда, чтобы снять этот аргумент, необходимо было, конечно же, что-то предпринять. Кроме того, в это время ожидался приезд как бы английской официальной делегации в Москву. Вот начинался такой вот ялтинский процесс, уже начинался. Надо было говорить, уже Сталин уже был готов говорить, а он сейчас действительно все-таки был как политик, он был умный человек. Хотя зачастую слишком циничный и бесчестный. Он уже начинал думать о том, что будет после победы, какой будет Европа, какой будет Советский Союз после этого. Начинается ялтинский процесс. И, конечно, Советский Союз должен оговорить свое место в будущем мире. Достойное место. Место победителя. И вот должна приехать английская делегация, высокая для этого. И известно, что в этой делегации, в принципе, может быть глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский. Англиканская церковь, напомню, в Англии до сих пор государственная церковь. И, конечно же, слово англиканского архиепископа Кентерберийского значит очень много. И вот он, в принципе, готов был приехать. Но проблема в чем? А с кем ему здесь встречаться? Ехать для встречи с коммунистом? Это непонятно. А вот если бы с русскими христианами встретиться, это пожалуйста. Встреча христиан с христианами. И вот, соответственно, рождается идея. А пусть этот англиканский архиепископ встретится с нашим патриархом. Вот хорошая идея. И тут вдруг вспомнили, а патриарха-то нет. Патриарх Тихон, избранный в 1917 году, он умер в 1925 году. Умер, причем, по воспоминаниям жены Бухарина, он был отравлен в ЧК. Вот. А с тех пор власти не разрешали созыв собора, потому что патриарх избирается собором. А власти не давали разрешения собор собрать. И поэтому церковь жила без патриарха, просто вот митрополит Сергий вот на правах заместителя местоблюстителя. Вот такой сложный у него был титул. Заместителя местоблюстителя, на этих правах он управлял церковью. Ну, тем, что от нее осталось на поверхности. И вот тогда Сталин приглашает к себе трех митрополитов. Я в начале лекции сказал, что их было четыре епископа на свободе. Но один рижский был. Он жил в Риге, поэтому там он под нацистами уже был. Вот. И, по-моему, в конце концов, он ими же был расстрелян. Епископ Алексий рижский. А, значит, здесь вот три оставшихся епископа приглашаются в Москву. А надо заметить, что до этого, в 1941 году, Вот тоже интересная деталь. Советские власти эвакуировали московскую патриархию в Куйбышев. Вот когда все органы власти уезжали, когда немцы приезжали к Москве, в том числе, конечно же, не хотели, чтобы и патриархия осталась бы под немцы, поэтому увезли в Куйбышев. И это был, конечно, уникальный эпизод, потому что это был вагон, целый вагон, в котором ехали там главный мулла, главный раввин, там, в общем, всех, кого вот, нашли, все лидеры религиозных организаций, всех в вагон запихали, всех увезли. И тут вдруг вот в сентябре 43-го года Сталин вспоминает, вызывает вот митрополита Сергия, митрополита Алексия и митрополита Николая к себе. О каждом из этих людей можно говорить долго и особо. Ну, скажем, начнем с митрополита Сергия. Он из таких один из образованнейших богословов нашего века был. Он был председателем учебного комитета при Синоде в предреволюционные годы. А это очень интересно, потому что учебный комитет занимается деятельностью семинарий. Тогда семинарий было очень много, практически в каждой епархии. И вот тогда еще архиепископ Сергий возглавлял учебный комитет. Когда они со Сталином встретились, сначала разговор был, конечно, очень тяжелый. Понимаете, как бы митрополитам непонятно, как со своим палачом говорить. И ему тоже не очень как-то, еще не ясно, как взять. И тут вот положение спас митрополит Сергий. Он начал вспоминать преподавателей, которых он знал из Тифлисской семинарии. Из Тбилиси, где в семинарии учился Сталин. Сразу нашлись общие знакомые. А помнишь такого-то преподавателя, Иван Васильевич? Да, конечно, помню, я ему там помню, там пороха в тесто подсунул. Там, ну, еще что-нибудь такое. Ну, Сталина свои воспоминания, наверное. Вот у митрополита Сергия свои. Но начинают об этом вспоминать, и как бы лед ломается. Разговор вот, можно было уже продолжать. В советские годы у митрополита Сергия была страшно тяжелая судьба. Знаете, это вот... Этого человека трудно рисовать в белоснежных ризах, но и грязью заляпывать его тоже рука не поднимается. Трагедия митрополита Сергия была в том, что он встал на путь таких, как у крайне лояльного отношения к советской власти. В 27-м году он издал декларацию, в которой сказал, что вот радости советского государства – это наши радости, и беды его – это наши беды и так далее. Это вызвало возмущение во многих людях. Раскол даже это вызвало в церкви, не до конца залеченный до сих пор. Но вот перед митрополитом Сергием, очевидно, стоял такой вопрос. Или пойти на нравственный компромисс и сказать то, что ты не думаешь, сказать ложь. Или самому остаться честным и прямым, но за это расстреляют тысячи других людей. Есть сведения, что в ту ночь, когда митрополит Сергий должен был подписать эту декларацию, ему было сказано, что или ты ее подписываешь, или мы расстреливаем всех епископов, которые сидят в лагерях. Это несколько сот человек. Вот понимаете, вот опять иностранцы, может быть, это не понять, а нам с вами, мне кажется, проще понять эту ситуацию. Когда перед тобой выбор, можешь ли ты вот за право сказать гневное фи советской власти, вот за это платить судьбами других людей. Даже не просто своей собственной. Своей собственной это проще решить. А судьбами тысяч других людей. Вот митрополит Сергий, в конце концов, сделал такой выбор. Он принес в жертву свою репутацию, свое честное имя для того, чтобы люди жили и для того, чтобы церковь жила. Второй человек, присутствовавший на этой встрече, митрополит Алексий Симанский. Это будущий патриарх Алексий I, который в 1944 году был избран патриархом после смерти митрополита Сергия.